Меня в этом году пригласили для того, чтобы я помог раскрыть основную тему, основной сюжет данной конференции. Правда, сначала там звучало слово «хаос» в исходном названии, и я приготовился говорить про хаос, потом хаос заменился неопределенностью, неопределенность — это мягче, вот, в то же самое, только гораздо мягче, гораздо так интеллигентнее. Про неопределенность это, про неопределенность говорить еще проще, про неопределенность я уже много раз в разных местах говорил и писал, про хаос еще нет, поэтому все-таки я буду говорить больше про хаос. Про то, что хаос совершенно совсем такая неплохая на самом деле штука. У нас сейчас все очень сильно боятся хаоса, но в общем боятся по-человечески, это понятно, почему люди боятся хаоса, на самом деле боятся, как правило, не совсем того, что нужно. Я видел некоторое время тому назад, встретил совершенно замечательную формулу в сети: одни люди боятся революции, другие — контрреволюции. Но случилось гораздо худшее, началась контрреволюция. Про эволюцию и про контрреволюцию мы с вами тоже сегодня немножко поговорим. И когда я давал, значит, еще пару комментариев к названию, пару таких анонсов, такой затянувшийся анонс. Значит, когда я говорил о, давал название «Жизнь на волне хаоса», ну или «На волнах хаоса», это не принципиально. Здесь очень важно понимать, вводить, и я имел в виду очень важное развлечение, которое я хотел бы, чтобы вы, что называется, вынесли из сегодняшней встречи, то, что называется takeaway message, что можно быть в волнах, можно быть на волнах. Одни и те же волны, и по отношению к тому, как вы позиционируетесь по отношению к этим волнам, вы себя очень по-разному ощущаете, в волне или на волне. Вот, соответственно, важно такую, что ли, в какой-то степени зависит это от внутренней установки, от понимания, чтобы быть на волне, а не в волне. Потому что, ну, волны есть, это некоторый факт. Вообще-то мы привыкли слово «хаос» ассоциировать с сугубым негативом. Хаос – это что-то ужасное, это что-то кошмарное, это одни сплошные неприятные эмоции, когда мы сталкиваемся с чем-то таким вот страшным, ужасным, мы говорим: «Боже, какой хаос!» Подразумеваю, что это явный негатив. Ну, на самом деле, конечно, важную роль играет, как я, в частности, неоднократно убеждался в моей собственной практике экзистенциальной работы по решению жизненных проблем. В общем, мы часто плохо людям из-за того бывает, что они привыкли считать, что то, что есть, это плохо. Они уже маркировали словом «плохо» то, что есть, они считают, что должно быть иначе. И хотят, чтобы было иначе, поэтому то, что есть, оказывается заведомо плохо. И часто вопрос заключается в коррекции ожиданий. Если понять, что то, что есть, это, в общем, совсем не так уж и отклоняется от того, что может быть, что должно быть и как хотелось бы, то, что есть, это естественно, это нормально, это объяснимо, и этого быть не может, то люди, ну, действительно, есть такое, что люди перестают чувствовать себя очень плохо, когда они понимают, что то, в чем они живут, есть не отклонение от нормы, а норма. Но норма – это не значит плохо, это не значит, что только бы не было войны. Часто, конечно, есть проблемы с нормами в наших широтах, почему российские люди, по данным социологических опросов, очень счастливы, намного счастливее, чем, там, скажем, наши друзья из более экономически развитых стран. Но потому что планка у нас гораздо ниже, с которой мы сравниваем свой уровень счастья. Лишь бы не было войны, хоть бы что-то, а запросы у нас, не бог весть, какие большие. Поэтому по отношению к этой планке мы, естественно, выдаем очень высокий уровень счастья и удовлетворенности жизни. Поэтому вопрос о планке – это очень важный вопрос. Как мы, где мы эту самую планку устанавливаем, как мы ее формируем, на основании чего, откуда она у нас берется, критерий нормального, насколько она жестка, насколько мы сами ее осознаем и насколько она поддается коррекции. Следующий момент еще в плане такого общего такого длинного затянувшегося анонса — это про те два имени, которые я вставил в название. Я надеюсь, что части, по крайней мере, аудитории эти имена знакомы, они что-то говорят. Это два человека очень разные, но опять же их послание, послание, которое они нам так или иначе передали и продолжают нести, оно, в общем, прямо перекликается с тем, о чем я хотел сегодня поговорить. Илья Пригожин, это вообще обязательно, конечно, про него надо говорить, потому что в этом году отмечается его столетний юбилей. Илья Романович Пригожин, лауреат Нобелевской премии по химии. Он родился в России, в Москве он родился в 17 году, в 10-летнем возрасте уехал с родителями в Европу, и дальше он уже жил, творил и получал свою Нобелевскую премию под флагом Бельгии. Но при этом его российское, конечно, происхождение во многом способствовало тому, что у него было очень много активных связей в России, в числе российских ученых, что его книги очень быстро переводились и издавались в России, они, в общем, доступны, известны. И он стал одним из людей, которые в конце прошлого века, умер он в 2003 году, которые в конце прошлого века, по сути дела, заложили основу нового понимания природы и нового понимания естественных наук, который очень далеко ушел и очень сильно отличается от того классического понимания естественных наук, на который когда-то начинал ориентироваться Курт Левин, который был связан со всеобщей закономерностью, предсказуемостью, детерминизмом и так далее. На протяжении 20 века представление о науке очень сильно изменилось, и новая методология сформировалась к концу 20 века, и Илья Пригожин был одним из тех людей, который внес решающий вклад в это новое видение природы, новое видение Вселенной, новую методологию естественных наук, которая гораздо меньше сейчас отличается от методологии гуманитарных наук, нежели классической. Насим Талеб, он известен сейчас еще шире, я думаю, чем Пригожин. Его книги уже переведены на 30 языков. Это наш современник. Опять же, для тех, кто не знает, бизнес-консультант американский, происхождение из Ливана, то есть из места такого хаоса, что нам и не снился. Нам еще есть куда в этом отношении развиваться, еще далеко. Вот. Он сделал себе карьеру в Соединенных Штатах в качестве бизнес-консультанта, и потом он постепенно, думая над всем, с чем он сталкивался, он пришел к большой системе таких индуктивных обобщений, думая, читая большое количество разнообразной литературы и осмысляя практику, он написал один за другим несколько бестселлеров, которые во многом переворачивают представление вообще о реальности, о процессах. Не только о процессах бизнеса, но вообще о процессах жизни. Ну, его имя, ему большую и широкую популярность сделала его книга «Черный лебедь», которая во многом стала таким вот уже мемом. И даже у нас в сети где-то я видел полный текст песни «Черный лебедь, что ж ты вьешься», по мотивам, сделанной по мотивам идей Насима Талеба. По сути дела, книга «Черный лебедь» посвящена тому, насколько глупые и слепые люди, смертные, когда они пытаются предвидеть будущее на основании экстраполяции настоящего и прошлого. И главная идея, что существует два рода событий, события, связанные с закономерными некоторыми изменениями, со, с законом больших чисел, с нормальным распределением, с линейными закономерностями и с предсказуемостью. И второе – это процессы, которые случаются неожиданно, которые в принципе невозможно предвидеть. Талеб показал, что люди склонны, включая политологов и бизнес-аналитиков высшего уровня, опираться исключительно на первые процессы в прогнозе будущего, а определяющее влияние на наши, на то, что будет, оказываются процессы второго рода, которые в принципе предвидеть невозможно. Нет способов их предсказать. И, дальше я чуть-чуть подробнее к этому вернусь. Самое главное, что его тоже много критикуют, про него много говорят, его книги переведены на 30 языков. У него есть свои недостатки, будучи по своему бэкграунду бизнес-консультантом, он в своих книгах очень много постоянно повторяется, постоянно долбит в одну и ту же точку, потому что в отличие от ученых, которые пишут книжки, он понимает, что чтобы человек хоть что-то усвоил, надо его повторить 25 раз одно и то же по-разному. Он это знает как практик, поэтому его книги написаны именно так. У кого-то это может вызывать некоторое раздражение, но это понятный стиль. И во многом, по сути дела, что общее у Пригожина и Талеба, они говорят нам, дают нам следующее послание, что мир сложен. В сложном мире не работают линейные закономерности. В сложном мире не работают однозначные предсказуемые вещи. В сложном мире все время случается что-то, что никак нельзя было предвидеть. И именно то, что нельзя было предвидеть, вот эти черные лебеди. Почему черные лебеди? Потому что пока не встретились в Австралии с черными лебедями, были уверены люди нашего полушария, что это невозможно. Лебеди по определению белые. Прилагательное белое было жестко сцеплено с существительным лебедем. Вот. А вот никто не ожидал, столкнулись с таким эмпирическим фактором, как наличие черных лебедей. И все изменилось. Ну, другой пример, который приводит Талеб, связанный конкретно с ограниченностью нашего знания, это пример с рождественской индюшкой, которую откармливают на протяжении всего года. И индюшка абсолютно уверена, делая прогноз, экстраполируя положение дел, что так будет и дальше, и так будет всегда. И когда индюшку берут и режут к рождественскому столу, это оказывается неприятным сюрпризом, который никак нельзя было вывести из того, как шли дела до сих пор. Вот, соответственно, Талеб призывает нас не быть этими индюшками и не полагаться исключительно на экстраполяцию того, что было до сих пор, но как-то учитывать закономерности, учитывать как раз закономерности, заключающиеся в том, что бывают то, что идет помимо всех закономерностей, далеко за пределами нашего познания, и именно непредвидимые события оказывают наибольшие последствия и наибольшее влияние на то, что с нами происходит. Вернемся к Пригожину. Это большая наука, я не буду пересказывать основания синергетики, заложенные Пригожиным в науке о сложных системах в их развитии. Я не претендую на то, чтобы дать вклад, внести какой-то вклад в это. И более того, я уверен, что в этом зале наверняка найдется хотя бы 2-3 человека, которые лучше меня знают эти вещи. Наверняка. Но я сейчас попытаюсь перебросить мостик к нашей проблематике, к нашей проблематики психологии, психологических проблем, психотерапии, развития личности и так далее, через некоторую мою интерпретацию того, о чем идет речь и что это нам может дать в плане хаоса. Вообще, понятие хаоса, аналог его в строгой физике, это понятие энтропии, это понятие некоторого неупорядоченной динамики. По сути дела, энтропия – это увеличение степени неопределенности, увеличение степени распада, увеличение степени непредсказуемости. И второе начало термодинамики говорит о увеличении энтропии в мире. И есть такая штука, как живое, что этой энтропии противостоит. Все живые существа снабжены некоторыми специфическими механизмами, которые, наоборот, повышают упорядоченность, противовес в пику всему бездушному миру. Вот в мире энтропия нарастает, а вот живое, наоборот, делает из некоторого набора непонятных рассеянных веществ очень-очень сложные структуры. Вообще говоря о критерии живого, да, вот много спорят в последнее время о том, где начинается жизнь, где кончается жизнь, где критерии живого. Про эти критерии спорят и в связи с дискуссиями об абортах, и в связи с дискуссиями об эвтаназии. С какого момента все-таки, до какого момента человек живой, с какого момента он мертвый, и наоборот, с какого момента он уже человек, до какого момента нет. Ну вот по, такие чисто общенаучные представления заставляют говорить о том, что, строго говоря, жизнь начинается все-таки именно с момента перерезания пуповины, потому что ключевой момент для жизни – это обмен веществ с окружающей среду. И младенец, который появляется на свет, именно с момента перерезания пуповины начинается процесс обмена веществ. Что такое обмен веществ? Это питание, это, наоборот, выделение, это дыхание. Да, это все три процесса, в которых я не могу обойтись без определенным образом организованной окружающей среды. Я что-то из этой среды забираю, что-то в нее отдаю опять. Значит, до момента рождения это шло абсолютно полностью через материнский организм. После момента перерезания пуповины существо это начинает само независимо взаимодействовать с миром и осуществлять напрямую все эти процессы обмена веществ. Что такое смерть? Да, вот не случайно, что говорят про то, что жизнь это та черточка между двумя датами на могильном камне. Ну, смерть – это тоже та точка, в которой прекращаются процессы обмена веществ. Они становятся однонаправленными. Гниение, распад – это уже процессы энтропии. Это процессы абсолютно однонаправленные, никакого дополнительного усложнения, ничего не происходит, а просто постепенное растворение того, что было организмом до этого, растворение, слияние с окружающей средой постепенно. Вот главное, чем характеризуется живое, что находится между этими двумя датами, это между этими двумя датами на камне, в пределах этой черточки, это процессы усложнения, процессы развития. И здесь Пригожин одной из вещей, которую важную, которую ввел, рассматривал Пригожин, часть его книг посвящены проблеме времени, проблеме направления времени, проблеме обратимости и необратимости физических процессов, биологических процессов во Вселенной. Он охватывал очень большое количество разных областей сущего. Нобелевку свою он получил по химии, дальше скажу за что. Так вот, он показал, что особенность, что существует во времени противовес тому, что было предполагалось это в классической физике, процессы необратимы. Процессы необратимы, то есть ну, нельзя фарш провернуть обратно через мясорубку и получить кусок мяса. Да? Вот обратно не проворачивается. Есть процессы обратимые, но опять же, а есть процессы необратимые. Необратимые процессы, они связаны как раз во многом, хотя не только, они обнаруживаются и в неорганической природе. Но в наибольшей степени они характерны для живого, для систем, в которых идет наращивание сложности. Во-первых, существует некая необратимость. Во-вторых, существует в процессе развития живых систем увеличение сложности. А сложность – это как раз не просто хаос. Вот когда у меня в кабинете постепенно накапливается количество, все больше и большее количество разных книг и бумаг на протяжении нескольких месяцев, которые лежат на всех местах, значит, это не означает, что в нем нарастает сложность. Сложность увеличивается, когда я делаю генеральную уборку и раскладываю все по своим местам. И все эти элементы встраиваются в некоторую новую структуру. Структура эта отчасти меняется. И увеличение количества элементов, увеличение, оно одновременно сопровождается ростом организации этих элементов. Возникает более упорядоченная структура. Но когда, если вдруг в мое отсутствие приходят в кабинет, например, моя жена, и раскладывает все, как она видит, по ровным стопочкам все, что там лежит, то вот здесь уже сложность не увеличивается и упорядоченность не увеличивается. Она только внешне увеличивается. Но поскольку элементы находятся не на своих местах, их нужно опять оттуда вытащить, чтобы их поместить именно туда, куда они нужны, то на самом деле здесь как бы хаос только с внешней точки зрения, с поверхностной. Значит, он вроде бы устраняется, а на самом деле нет. На самом деле вот, в них нет упорядоченности. Вот в этих ровных стопочках. Теперь дальше следующие интересные вещи, про которые нам говорит Пригожин. В процессе развития следующего флуктуации. В последнем процессе развития возникают разные флуктуации, отклонения от некоторого линейного среднего предсказуемого хода событий. Эти флуктуации, они могут, они в какой-то момент, они находятся в пределах контролируемых и предвидимых, в какой-то момент они могут нарастать. Самое главное, пожалуй, здесь заключается в открытии, которое сделал Пригожин, в открытии, то, за что он получил свою Нобелевскую премию, в открытии разрывов детерминации в неорганической природе. До этого считалось, что все процессы, они жестко детерминированы, есть причины, есть следствия. И на нас, психологов, естественно, научники посматривали свысока, что вы там выдумываете, всякую свободу, выбор, решение и так далее. В природе же все так устроено, что никаких нету, не может быть, не остается никаких пауз для свободы. И Павел Васильевич Симонов, нейрофизиолог известный, говорил о том, что свобода выбора для нас существует субъективно, как некая наша иллюзия. Объективно ее, конечно, нет, потому что все материальные процессы выстроены в единую детерминированную цепь. Так вот, Пригожин показал, что это не так. Что определенная категория систем, и это именно развивающиеся системы, связанные с наращиванием сложности и с усложнением организации. То есть мы все, надеюсь, что, по крайней мере, все присутствующие к таким системам относятся. Но не все, конечно, там, кто ходит по улицам, но тем не менее, надеюсь, что те, кто в этом зале, по крайней мере, относятся к таким развивающимся, усложняющимся системам, самоорганизующимся. Так вот, существуют процессы, даже в более простых неорганических процессах, где некоторые закономерности действуют до какой-то точки, а дальше процесс может разветвляться. Пригожин использовал термин, введенный некоторое время тому назад Анри Пуанкаре, термин бифуркации, раздвоение. Раздвоение, то есть процесс может свернуть на одну траекторию, может на другую. И определяется это какими-то абсолютно микроскопическими в этот момент воздействиями, флуктуациями. То есть это не детерминировано, пойдет ли процесс, грубо говоря, условно направо или налево. Возможно, два русла, дифференциальные уравнения в этой точке имеют два решения, два корня, оба из которых равны истинные. И возникает такой разрыв, бифуркация. А в другой точке возникает новая бифуркация, в третьей точке возникает еще одна бифуркация. И вот оказывается, что в жизни сложных систем оказывается много непредопределенных точек. Нам кажется часто, что все наши выборы предопределены, но это вообще любимая отмазка подавляющего 86% человечества, которая позволяет им снять с себя ответственность за все. Ну а как же, а все же ясно, а все же предопределено, я тут ни при чем. Это самоосуществляющееся пророчество. Потому что если считать, что все предопределено, то тогда оно для тебя и будет предопределено. Если считать, что не предопределено, только в этом случае ты можешь делать что-то непредопределенное. Но о чем нам говорит физика? Новая, не классическая физика, о чем нам говорит синергетика? О том, что действительно в точках бифуркации, что каждая закономерность, она имеет в сложных процессах некоторый срок действия, и в какой-то точке эта закономерность перестает действовать, и процесс должен свернуть на новую траекторию. На какую? Это может определяться довольно малыми воздействиями. И я напоминаю вам, что каждый может просто свою жизнь окинуть немножко ретроспективно взглядом и вспомнить какие-то отрезки жизни, когда все шло абсолютно вот так по рельсам, неслось однозначно, и все понятно, и вариантов нет. И для того, чтобы из этой колеи свернуть, требуются нечеловеческие усилия, то без какой-то гарантии, что что-то получится. Причем бывает, что очень хорошо при этом, бывает, что очень плохо, но при этом ощущение абсолютной безальтернативности. А бывает точка, когда стоишь на перекрестке, чешешь затылки и не понимаешь, куда свернуть, куда и вещи, хоть бы хоть что-то подсказало, хоть что-то подтолкнуло, так нет, как назло, ничего не детерминирует. И вот приходится самому мучиться и вносить какие-то свои мелкие соображения вот в эти общие процессы усложнения живых систем. Так вот, по мере того, как нарастает неопределенность, по мере того, как нарастают различного рода отклонения, различного рода непредсказуемости, система может переходить в режим, в котором есть риск, что система вообще пойдет в разнос. И тоже вся будет утрачивать свою сложность и будет реагировать на все внешние воздействия и перестанет быть самодвижущейся, саморазвивающейся, самодетерминирующейся в какой-то момент. А может она осуществить, если сложность воздействий, сложность того мира, в котором мы живем, она отстает от упорядоченности. Сейчас я чуть дальше поясню, что я имею в виду. А может система среагировать повышением внутренней упорядоченности, повышением структуры. То есть, если я сталкиваюсь, а в общем все из нас часто сталкиваются с такой системой, что мир оказывается вокруг сложнее, чем я в состоянии это воспринять и переварить, и как-то с ним справиться. Я не могу с ним адаптироваться, все слишком сложно. Есть по меньшей мере три возможных способа реагирования на эту повышенную требование сложности, вызов сложности, который предъявляется к нам. Ну, один случай явно патологический, это я схожу с ума. Я не выдерживаю эту сложность, я схожу с ума, я перестаю даже пытаться что-то контролировать и сваливаюсь в режим такого механического реагирования на все, что происходит, и, в общем, даже отказываюсь вообще от чего-либо похожего на адаптацию. Но это явно патологический вариант. Из двух вариантов непатологических, один наиболее распространенный вариант – это вариант упрощения этого мира. Я не справляюсь с таким сложным миром, поэтому я его упрощу. Этот мир для меня будет прост, я его сведу к двум-трем базовым измерениям. Я буду реагировать самым простым элементарным образом. Я буду слушать там старших, буду следовать тому, что на эту тему говорит там мамочка старшей по званию, или священные книги, или психотерапевт, вот, если он дает какие-то в этом отношении указания. И я не буду вообще морочиться, это все слишком сложно, отстаньте, я хочу жить проще. А третий момент, третий способ, это пытаться угнаться за этой сложностью, участвовать в этом безнадежном процессе, тем не менее, который ведет нас к некоторому по продуктивной траектории, это пытаться самому усложняться, то есть повышать некоторую внутреннюю организацию. Развивать новое понимание, выстраивать некоторую новую структуру. Структура мира, структура объяснения собственного поведения, структура управления собой и своей жизнью. Сложность, она только поначалу пугает, если ее воспринимать как нечто патологическое и ненормальное, то она действительно пугает. А если понять, что сложность – это некоторые продуктивные, очень продуктивные и ценные вещи, ценный ресурс, то можно пересмотреть отношение к ней. Как-то в одном немецком университете я видел на стене совершенно замечательную табличку объявления. Если бы наш мозг, если мозг человека был бы таким простым, чтобы его можно было познать, мы были бы такими тупыми, что не могли бы это сделать. Вот это такой круг некоторый, да? Замкнутый круг. Причем можно радоваться, а можно печалиться. Можно печалиться тому, что человеческий мозг такой сложный, что его не познаешь. Но это же мы, и мы, и то, что мы настолько сложные тоже, это дает нам какие-то шансы что-то познать. Человек, который писал про эволюционную роль вызова сложности и про наращивание сложности как главный механизм развития личности, Михаил Csikszentmihalyi, в замечательной своей книге «Эволюция личности», «Evolving Self», говорил, по сути дела, он даже немножко еще раньше в своем бестселлере «Про поток» говорил, по сути дела, дал объяснение, я даже когда-то, по-моему, здесь на этой сцене делился моими впечатлениями. Он, по сути дела, первый для меня убедительно объяснил, зачем нужно развиваться. В чем механизм, обусловливающий необходимость человеческого развития, личностного развития? Потому что решение задач на грани наших возможностей дает нам ни с чем не сопоставимое переживание потока, оптимальное переживание, которое представляет собой некоторую особую разновидность счастья, которую другими способами получить нельзя, кроме как успешно решать задачи на грани наших возможностей. Но я не могу второй раз решать ту же задачу, я не получу это подкрепление, я не получу переживание потока. Я должен усложнять задачи, чтобы решение новой, более сложной задачи приносило мне то же самое чувство потока. Если я залез на гору, я испытал экстаз. Если я еще раз залезу на ту же самую гору, я уже не испытаю экстаз. Я должен залезть на более высокую, более сложную гору. В этом случае получается, что развитие и усложнение является условием получения снова и снова вот этих уникальных положительных переживаний. Чувство потока, чувство радости. И поэтому это дает достаточно существенный мотив, а зачем нам, собственно говоря, этим морочиться. Это дает объяснение, это дает теорию. Так вот, бегство от сложности, уход от сложности – это тот путь, который, с одной стороны, закрывает от нас масса положительных эмоций и переживаний вместе с нашим собственным развитием. С другой стороны, это то, что увеличивает наш риск при каком-то дальнейшем усложнении пойти в разнос. Рассыпаться как психологическую некоторую целостность. Вообще, в чем эволюция заключается как раз именно в движении от простого к сложному? Единственный однозначный критерий эволюции, более высоко эволюционно устроенный организм, он сложнее, чем менее принципиально менее устроенный, менее сложно эволюционно устроенный организм. И здесь большую роль играют, опять же, вариации, играют отклонения. Изменчивость в эволюционном процессе, она играет примерно такую же роль, как и изменчивость в психологическом развитии, в социальном развитии. И в этом плане сошлюсь на историко-эволюционную модель Александра Григорьевича Асмолова, который показал, что именно через развитие личности, через отклоняющиеся различные позитивные отклонения в развитии личности, происходит развитие общества в целом. Это недетерминированный процесс. Это процесс, который идет следующим путем. Что сначала возникает множество вариаций, которые не предусмотрены в стержневой линии, в основном направлении развития. Потом эти вариации, они как-то просеиваются, фильтруются. Общество играет консервативную роль. Любой социум, любая социальная структура, она нас направлено всегда на сохранение статус-кво, а инновации идут всегда от личности, которые играют роль вариативного фактора. И вот этот вариативный фактор, он борется всегда с консервативным фактором в лице общества, сообщества, социума. И в каких-то случаях какие-то полезные изменения все-таки пробиваются, и тогда возникает изменение целого. Источником любых инноваций является личность. Не может быть источником никаких инноваций там организация, госкорпорация или что-то еще. Только личность. А что может социальная среда сделать? Она может поддерживать, либо вырывать с корнем любые отклонения, любые инновации. Да? В духе того, что телеграфный столб – это хорошо отредактированная сосна, как говорят. Да? В этом смысле оказывается, что любые отклонения, они в принципе задают некие новые механизмы развития. А линейные механизмы не работают. Они работают таким немножко парадоксальным образом. И на эту тему последняя, по-моему, еще не вышла следующая книга, которую уже объявляли. Талеба, вроде бы последняя из высших, книга «Антихрупкость» под заголовком «Как извлечь выгоду из хаоса». Она представляет собой развитие у предыдущих идей и показывает, по сути дела, что антихрупкость – это то, чему идут на пользу стрессы, отклонения, трудности, вариации. То есть, по сути дела, он, опять же, с присущими ему многочисленными повторениями показывает, что в нашей жизни сталкиваются две стратегии. Стратегия, которую он называет стратегией хрупкоделов, то есть попытка все предусмотреть, предсказать, детерминировать, задать. Я думаю, что вы уже сами потом это все соотнесете с нашей социальной реальностью. Вот, контролировать. И избегать любых стрессов, избегать всего непредсказуемого. А вторая стратегия антихрупкости. Этим свойством антихрупкое, пройдя сквозь испытания, становится лучше прежнего. Этим свойством, говорит Талеб, обладает все, что изменяется со временем. Идеи, революции, политические системы, технические инновации, процветающая культура и экономика, хорошие кулинарные рецепты, даже человечество как вид на этой планете. Уникальность антихрупкости состоит в том, что она позволяет нам работать с неизвестностью, делать что-то в условиях, когда мы не понимаем, что именно делаем, и добиваться успеха. Даже жестче, по большому счету, нам лучше удается делать что-то именно благодаря антихрупкости. Стремясь к порядку, вы обретете псевдопорядок. Мерило порядка и контроля вы получите, только если раскроете объятия для случайности. Я напомню вам в качестве параллели конструкт очень важный Эриха Фромма «Биофилии и некрофилии», который также, в общем, по большому счету, в психологии является наиболее четким, наиболее ясным концептуальной упаковкой и объяснением того, о чем я сейчас говорил. Паша, что такое некрофилия? Это, по сути дела, отказ, вытеснение всего, что не может быть сведено в какую-то жесткую систему, в порядок. Да? Идеал некрофила – это идеал порядка. А полный порядок, как известно, максимальный порядок, идеал порядка – это кладбище. Поэтому именно все живое, оно не поддается контролю, оно не поддается управлению. Да? Ребенок, он всегда является источником каких-то неожиданностей, живой ребенок. Если мать требует от него, чтобы он существовал только в очень жестких рамках, которые она ему задает и не проявлял ничего сверх того, что она от него ожидает и требует, соответственно, она, как говорит Фромм, его еще при жизни полностью задушит и превратит в ну, то, про что Гребенщиков в свое время пел, что есть люди типа жив и люди типа помер. Да, превратит в человека типа помер. Еще при жизни. И на очень-очень большом количестве примеров, по отношению к которым можно, конечно, всегда очень много критиковать и подход, и любые примеры, и стиль, но, по крайней мере, это помогает понять очень многие процессы в нашей сегодняшней современной жизни. Главные выводы, которые делает в конечном итоге Талеб, анализируя закономерности в самых разных. Ну, не буду пересказывать, вы сами, кому будет это интересно, найдете и прочитаете. Это, что по большому счету, главная стратегия, оптимальная стратегия, которой может пользоваться человек, в жизни это не пытаться все запланировать. Это не значит, что ничего не надо планировать. Это значит только, что надо спокойно относиться к своим собственным планам, к возможностям того, что что-то будет не так. И вообще, как Ричард Бах говорил, что наша жизнь это то, что начинается, когда наши планы терпят крах. Вот это, что я хочу сказать, эта идея, в общем, для психологии совершенно не новая, не традиционная и вполне такие уже неоднократно высказывавшиеся. Я хочу только подчеркнуть одну вещь здесь, главное послание. Я, наверное, сейчас завершу и какое-то время оставлю, может быть, на вопросы и на уточнения. Значит, самый главный момент, что именно этот подход, подход к тому, что жизнь недетерминируемого, и попытка сделать ее детерминируемой, полностью определенной и предсказуемой, это значит отрицание чего-то самого важного в ней. Это оно находится в полном хорошем очень соответствии как с современными ведущими такими новыми классическими основополагающими представлениями в области естественных наук, так и в плане социальной теории. Это то, что делает Талеб, описать так грубо, как социальную теорию и практику, поскольку он подчеркивает всегда, что то, что он говорит, это принципиально, это всегда то, что апробировано практикой, его собственной практикой. Для него не существует такой теории, которая оторвана от практики. Так вот, ключевое в данном случае идея о том, что по большому счету те идеи, которые давно продвигают прежде всего экзистенциальная философия, экзистенциальная психология, идея о том, что главное все по большому рождается здесь и теперь и зависит в большей степени от нас, что всегда есть варианты, что всегда есть возможности на что-то повлиять, оно оказывается не чем-то сейчас маргинальным, не чем-то сильно отделяющимся и экзотическим на фоне строгой науки, а наоборот тем, что находит очень серьезную поддержку, в том числе и в ключевой методологии современного естествознания и славы Илье Пригожину, да здравствует его столетний юбилей, он еще в этом году будет праздноваться в разных контекстах, хотя он уже, ему уже стукнуло, его день рождения был 25 января, он уже прошел недавно. Вот, и что в хаосе, хаос, как любая стихия, если понять, с одной стороны, определенные правила взаимодействия с этой стихией, можно получать от стихии большое удовольствие вместо страха. Я люблю примеры, такой простой пример, как вода. Человек, который не умеет плавать или плохо умеет плавать, испытывает ужас перед большой водой. Человек, который умеет хорошо плавать, испытывает наслаждение в той же самой большой воде. Он на волнах, а не в волнах. Вот. И самое важное, это осознавать, что непредсказуемость, по большому счету, хаос и сложность, с которой часто не знаешь, что делать, это нормально, потому что даже если это не предсказуемо, даже если кажется, что все понятно и, все, и что все ясно и предсказуемо, это чаще всего иллюзия. А повышение сложности и отчетливая непредсказуемость — это то, что помогает нас избавить от иллюзии того, что все предвидимо и все управляемо, и быть готов к различным неожиданностям и к различным возможностям. А это и есть то, что является наиболее продуктивной стратегией в сложном мире в условиях хаоса. То, что французский философ Ален Бадью называл готовность к событию. Быть готовым к тому, что может быть что угодно. И вот это и есть тот самый инструмент, та главная способность, наверное, которую нам важно поддерживать в себе, поддерживать в тех, с кем мы работаем, может быть, в чем-то и учиться у тех, с кем мы работаем. И это то, что позволяет нам держаться на волнах. Спасибо. Какое-то время оставлю на диалог. Я говорю немножко другое, но я не понял, что вы имеете в виду, в чем вопрос ваш. Да, любая теория есть упрощение. Но теория, чем отличается, в частности, научная теория от мифа, например, от мифа, там, от некоторой там религиозной картины и так далее. Потому что научная теория есть теория упрощенная, упрощенный характер, который мы осознаем. Мы понимаем, что наша теория не есть реальность. Мы понимаем, что есть разрыв между нашей теорией и реальностью. Благодаря этому наша теория может оказаться верна, или может оказаться неверна. Скажем, теория Дарвина, да, эволюционная теория Дарвина, вполне может себе представить ситуацию, когда наука получит такие новые сведения, в которых выяснится, что теория Дарвина неверна, и она должна быть заменена другой теорией. Ну, пожалуйста, реальность при этом не исчезнет, и наука при этом тоже не исчезнет. Одна теория сменится другой, потому что мы осознаем разрыв между теорией и самой реальностью. Для ненаучного объяснения, для объяснения, там, скажем, мифологического, религиозного и так далее, нет разрыва между объяснением и самой реальностью. И поэтому не может быть изменение как-то изменено, откорректировано. Это означает крах всей реальности, крах всей системы объяснения и отказ от всего. Вот это просто две разных системы объяснения, которые строятся на разных основаниях. Не в том дело, что они рисуют разную картину, скажем, теории происхождения человека, там подарок и модель происхождения человека, как сотворенного на шестой день. Это просто разные способы объяснения, в принципе, не просто разные картинки. Да, научное объяснение то, которое может быть утверждено и другим заменено, потому что есть разница всегда между объяснением и реальностью, а объяснение мифологическое то, в котором это невозможно. Все или ничего. И поэтому осознание ограниченности является залогом возможности всегда коррекции теории.
Да, я, наверное, продолжу вопрос, который девушка задала про теории, но с другой стороны, про жизненные смыслы и ценности. На ваш взгляд, жизненные смыслы и ценности, они ведут к продолжению той же концепции упрощения, как бы сказать, жизни? Или они, наоборот, как бы помогают в этом хаосе, как говорится, на волне быть, а не под водой?
Ну, и то, и другое. Здесь нет противопоставления. Вы знаете, я бы сказал так, да, есть, это ответ, связанный с идеей свободы. Есть в математике и в механике понятие степени свободы, да. стиль свободы, ну, по отношению, там, скажем, к биомеханике, там, конечность человека может в разных направлениях двигаться, гибаться, разные степени свободы, которые обладает конечность. Оно ограничено всегда. Любая система механическая, любой элемент этой системы имеет ограниченное число степени свободы, но где-то больше, где-то меньше. Да? Там, скажем, какой-то вал, который двигается вперед-назад, имеет одну степень свободы, потому что он только по одному измерению может менять свое положение, а вот, скажем, человеческая рука имеет энное количество степеней свободы. Но фокус в том, что для того, чтобы совершить любое осмысленное, целенаправленное действие, если моя задача состоит, заключается, например, в том, чтобы взять бутылку со стола. Чтобы взять бутылку со стола, я оттормаживаю все лишние степени свободы моей конечности. Я задаю ей только одну траекторию. Я ограничиваю ее свободу. И тогда я могу взять бутылку со стола. У маленького ребенка конечности движутся в большом количестве разных направлений, постепенно по мере освоения стереотипов движений. Лишние движения оттормаживаются, и те движения, которые как-то связаны с человеческими осмысленными действиями, они закрепляются, фиксируются. Иногда эту систему биомеханики приходится переучивать, например, если начинают заниматься там, какими-то восточными двигательными практиками, то приходится перестраивать всю биомеханику тела. Но, тем не менее, все равно, в любом случае, для любого целенаправленного действия требуется ограничение степеней свободы. Это общий принцип. Когда я принимаю некоторые ценности, усваиваю некоторые ценности, это тем самым ограничивает степень свободы моих действий. Любая ценность задает мне какие-то ориентиры, какие-то ограничения, что-то для меня уже оказывается неприемлемым, несовместимым с этой ценностью. Я сужаю свои степени свободы, но опять же ничего осмысленного, ничего целенаправленного без ограничения степеней свободы невозможно. В этом случае можно сказать, что наличие свободы является некоторой предпосылкой, и свобода является тем топливом, которое сгорает в топке целенаправленного действия. Я ограничиваю свою свободу, трачу ее на то, чтобы ее лишиться в конкретном действии, в конкретном поступке и сделать именно то единственное возможное.
Ну, поскольку я в силу жизненных обстоятельств так сталкиваюсь с высокой степенью неопределенности в своей жизни, я так задумываюсь, вот, где начинается патология готовности к бифуркациям, да, то есть вот, вот потому что стоит мне действительно столкнуться, что я превышаю некоторую меру этой готовности, как я перестаю быть достаточно дееспособным своей интенциональности. Ну, в частности, интенциональности жить.
Спасибо, Нев. Очень ценный вопрос. На самом деле, ответ здесь на него есть. И если в целом есть такая психологическая перемена толерантности к неопределенности, которая во многих случаях оказывается ценной характеристикой личностного потенциала, и она связана там, с удовлетворенностью жизни, в общем, во многом позитивно и, в общем, достаточно интересным образом, и про это сейчас не могу говорить, но у меня там была книга «Психология выбора», год назад, что где-то более или менее все прописано. Но, значит, самый интересный момент, да, работала наша группа с большой выборкой на протяжении нескольких лет, была целая лаборатория ребят с ОВЗ с различного рода формами симптомов моторных нарушений, которые учатся на МГППУ в факультете информационных технологий в Санкт-Петербургском колледже. У нас 3,5 года там работала специальная маленькая лаборатория, которая занималась проблемами личностного развития психологической поддержки вот этого контингента. И оказалось действительно, в общем, что неудивительно, что отношение к неопределенности у них другое. Что неопределенность для них не является позитивным моментом, потому что у них в жизни и так неопределенности слишком много. У них все слишком трудно, именно поэтому у них настолько много неопределенности, их превыше баланс, по сравнению с условно здоровыми сверстниками, у них превыше баланс и обреченности, и поэтому не обреченности, они заведомо есть что-то, чем надо бороться, что надо преодолевать. Для них любое действие является действительно новым. Как говорили, написал каждый день подвиг. Да, каждый день будет это подвиг, каждый день будет действие, это подвиг. Для них действительно ничего нельзя сделать по стереотипу. У них нет автоматизированных операций, почти нет. Потому что все, что у условно здоровых сверстников идет на уровне автоматизированных операций, автоматических, у них это не проходит. У них все это происходит на уровне развернутого, осознанного действия. Именно поэтому в тех условиях, в которых вот, в силу определенных причин баланс нарушен определенности и неопределенности, то есть да, действительно, правильно говоря, я делал акцент в большей степени на неопределенности, на хаос, как на некоторую предпосылку и вызов для продуктивного использования. Вообще, конечно, здесь правильно говорить о балансе определенности и неопределенности, потому что вся наша жизнь заключается в том, что мы вносим некоторую определенность в неопределенность, все наши действия на это направлены, но при этом понимая, что здесь тоже важно не перестараться. Потому что если мы будем пытаться все, что можно, конструировать как максимально определенное, то мы сами себя загоним в ловушку. Но там, где баланс уже нарушен, то, соответственно, нарушается и меняется баланс и нашего отношения.
Хаосом можно управлять?
Я вспоминаю притчу такую китайскую известную, но очень интересную, которую я расскажу в ответ на это. Притчу, историю, вроде бы как бы относящуюся, ну, непонятно к какому времени, что как-то в одной деревне, в одном селении стали возникать колоссальные проблемы, все стало плохо. Погода, неурожай, стихийные бедствия, землетрясения. В общем, сплошной хаос. И вызвали одного старика, который, говорят, мог с этим справляться. Знаете, многие кивают, нет, не все знают, да? Но расскажу эту историю, тем не менее, поскольку для тех, кто не слышал. Вот, и пришел этот самый старик, приехал. Вот, поселился в доме, который его выделили, вот, и сидит там, одиночки, медитирует, ничего не происходит. Потом через неделю где начинает постепенно все как-то вокруг стабилизироваться, приходить в порядок, через месяц все приходит в норму, погода в норму, землетрясения там кончились, все нормально. Вот, его провожают с поклоном, с почтением, значит, грузят ему там заработанные деньги. За это и спрашивают, а как вы вообще могли вот этот самый завести порядок вот в этом хаосе вокруг? Он говорит, да как я могу? Я не могу не повлиять на хаос в этом самом мире. Я говорю, мне только подвластен хаос с какой-то степени только состояние моего собственного сознания. Я начал медитировать, начал как-то приходить в состояние гармонии, там, некого такого резонанса с тем, что происходит внутри, я обнаружил через некоторое время, через неделю, когда я слился с тем, что происходит вокруг меня, что внутри меня возник огромный такой хаос, беспорядок, который, в общем, отражал тот беспорядок, который как-то творился вокруг. Я начал как-то, я после этого начал работать со своим сознанием, пытаясь в нем восстановить порядок. И я вот несколько недель работал и восстановил порядок в своем сознании. Ну вот, как-то так что-то еще тоже случилось. Вот как, это какой-то стильки ответ на ваш вопрос. Начать с себя.
Вы сказали, что у живых систем идет процесс увеличения сложности. Но в то же время сказали, что жизнь начинается с момента перерезания пуповины. Но до момента перерезания пуповины...
Идет увеличение сложности, да. Но до этого, значит, до этого нет прямого отношения с миром. Все идет через материнский организм. этот критерий, я в нас учили, да, взаимодействие с миром. До этого увеличение сложности идет фактически увеличение сложности вот в том числе в части материнского организма.
Есть понятие живые системы, есть да. понятие жизни.
Ну, я здесь в данном случае ни на чем не буду настаивать, я просто задал некоторые критерии, пояснил свой критерий. Вот, в контексте того разговора, который у меня был. Так, кажется, на время окончательное сигнал. Спасибо.